Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Этот час нашего вещания откроет программа «Радиофорум». Сегодня она посвящена теме религиозного образования. Затем в эфир выйдет заключительная часть беседы с известным византологом, академиком Российской академии художеств, директором Центра восточно-христианской культуры Алексеем Михайловичем Лидовым. А завершит этот час литературная страничка «Радио Радонеж». Виктор Николаев прочтет главу из своей книги «Живые в помощи», которая называется «Тысячная боль войны».
Прослушайте наше объявление.
Православный отдел агентства недвижимости «Наша держава» поможет в решении жилищных вопросов, купля-продажа и обмен квартиры, комнат, новостройки, загородная недвижимость, земельные участки, проверка юридической чистоты, сопровождение сделок, ипотека, оценка недвижимости. Телефон 495-517-99-51. Повторяем, 495-517-99-51. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас на вечера в свой концертный зал. 7 февраля вас ожидает концертная программа Анны Абикуловой под названием «Святая Русь». Анна Абикулова – певица из Санкт-Петербурга, автор музыки и некоторых текстов песен своего репертуара, лауреат международных конкурсов, в том числе первого международного фестиваля духовной песни «Невские купола» Свято-Троицкая Александра Невская Лавра. Начало концерта в 19 часов. Адрес: Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская или Новокузнецкая. Телефоны для справок 8-495-951-1360 и 951-26-31. Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» в 69-й павильон Всероссийского выставочного центра. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства – натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке с 4 по 10 февраля, метро ВДНХ, 69-й павильон Всероссийского выставочного центра. На стенде «Радио Радонеж» вы можете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для «Радио Радонеж». Спаси вас, Господь! 7 февраля в 17 часов в актовом зале Московского университета тонких химических технологий состоится вечер памяти игумении Серафимы Черной Чичаговой, посвященный столетию со дня ее рождения. Адрес университета: проспект Вернадского, дом 86, проезд до станции метро Юго-Западная. При себе иметь паспорт для входа через проходную. Справки по телефону 8-963-770-28-49.
В эфире программа «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Как вы знаете, недавно в Москве завершились 22-е международные рождественские образовательные чтения, и сегодняшняя программа «Радиофорум» вновь посвящена теме религиозного образования и воспитания. Директор православной гимназии из города Кинешма, протоиерей Дмитрий Иванов, уже был участником одной из наших передач, и сегодня мы вновь связались с батюшкой по телефону.
Во-первых, я хочу поблагодарить радио «Радонеж» и радиослушателей за небезразличное отношение и помощь и поддержку школе. Благодаря слушателям радиостанции мы пережили очень непростой период нашей школьной жизни и смогли справиться переездом в новое здание школьное. Собственно, вы про нас уже рассказывали в прошлой передаче. Это было, наверное, около 2 лет назад. Мы тогда находились в здании старом. деревянном, который не соответствовал никаким требованиям, в первую очередь, противопожарной безопасности. Сейчас школа находится в новом каменном здании, и это стало возможно именно благодаря поддержке радиослушателей вашей радиостанции. Ну и должен я, конечно, всех поблагодарить за это неравнодушное отношение. Несмотря на то, что вот такие серьезные проблемы, которые перед нами стояли, мы с помощью Божией, с помощью добрых людей решили, все-таки остаются серьезные проблемы хозяйственного, финансового, административного, правового плана, о которых кратко считаю необходимым сказать. Проблемы хозяйственного плана таковы, что мы переезжали в школьное здание, ну, которое, скажем, до конца было недоработано. Некоторые мелкие строительные работы, как-то вот сооружение плинтусов, например, даже иногда отдельные работы по электрике нам приходилось вести в течение уже учебного года. Хотя основная часть работ была, конечно, закончена. У нас есть нужда, например, в сооружении узла учета тепла, потому что это даст очень большую экономию по коммунальным платежам, в плане вот за потребленную тепловую энергию, за отопление здания. Ну, это, конечно, работы затратные, о которых мы сейчас мечтаем, предварительно вот думаем, как это можно сделать. И вот эти проблемы остаются. Проблемы финансовые очень школу, конечно, стесняют. Дело в том, что негосударственные школы, в том числе школы церковные, они финансируются по другой схеме, чем школы муниципальные. И при этом норматив финансирования, который включает в себя не все нужды школы, а в первую очередь это, конечно, фонд заработной платы, ну и некоторые другие незначительные нужды, вот этот норматив, он имеет большую региональную разницу. И в нашем регионе он значительно отличается от того норматива, по которому финансируются московские школы. Но при этом, к сожалению, цены вот у нас в городе, они далеко не всегда так же отстоят от московских, а иногда по каким-то показателям могут даже и опережать. Поэтому, конечно, вот разность финансирования, она создает условия для таких бюджетных дефицитов, в условиях которых школа существует. То есть это и задолженности по налогообложению. Скажем, у нас вот счет школьный, как правило, арестован вследствие имеющихся этих долгов. Остались долги, вот о чем сейчас я только разговаривал, перед тем, как вы мне позвонили, перед строителем, который, конечно же, входил в положение нашей школы, много вкладывал из своих личных средств, и сейчас вот хотел бы часть этих средств вернуть. Но как человек верующий, он, конечно, понимает все наше состояние, не столь простое, и терпит. Но вот об этом тоже приходится думать, о том, что наш строитель понесет вот эти затраты, ну, он, скажем так, предполагал несколько другой уровень своего такого благотворительного участия, а пришлось ему нести убытки, и вот об этом тоже приходится думать и обсуждать. Ну и проблемы административно-правового характера, вы знаете, что сейчас принят новый закон об образовании, это потребовало такой значительной юридической работы, создания нового проекта устава школы, который вот мы должны будем зарегистрировать. Ну, эти проблемы, они сейчас у большинства школ уже стоят. Вот. И вот хотелось об этом сказать, поскольку это условия, в которых наша школа выполняет свои основные задачи. И без благотворительной помощи, без сочувствия, ну, скажем, слушателей радио «Радонеж» и прочих благотворителей, нам в этой ситуации сложно будет справиться с теми проблемами и вызовами, которые перед нами стоят. Должен сказать, что школа наша, несмотря вот на эти сложности, она показывает достаточно неплохие результаты своей основной деятельности. Например, вот несколько лет подряд наши учащиеся, это понятно, что это и труд педагогов, неплохо выступают наши учащиеся на Олимпиаде Аксиос Свято-Тихоновского богословского университета. И в этом году наш ученик занял второе место в заочном этапе, опять наш представитель поедет на очный этап в Москву. О чем очень важном хочу сказать. Для обеспечения работы школы, для привлечения необходимых финансовых средств мы пользуемся разными возможностями. Неоднократно мне и лично приходилось участвовать в православных выставках, ярмарках. И часто люди, которые о нас слышали, приходят и оказывают целевую помощь, находят нашу школу на православных выставках и помогают, что тоже нас поддерживает. Хочу сказать, что в ближайшее время состоится выставка-ярмарка «Звон колоколов» с 4 февраля на ВДНХ, и мы также планируем там участвовать. Привезем, конечно, работы нашей фотостудии, это изделия художественной полиграфии, ну и некоторые другие изделия, которые обычно привозят на выставку наша школа, то, что делают ребята на уроках труда, и желающие нам помочь смогут посетить наш стенд.
Это был директор православной гимназии из города Кинешма, протоиерей Дмитрий Иванов. А сейчас у нашего микрофона священник Дмитрий Руднев. Заместитель директора православной гимназии, что работает при Свято-Троице Сергиевом в Варницком монастыре под Ростовом Великим.
У нас в митрополии в Ярославской области от 6 до 8 православных учебных заведений. В Ярославле есть гимназия имени Игнатия Брянчанинова, в Рыбинске открылась гимназия, в городе Тутаеве историческом, да, Борисоглебе, тоже очень такая солидная гимназия, в Переславле, при Николо-Сольбинском монастыре, и под Переславлем есть еще так называемая Алексеевская пустынь, там тоже гимназия вместе с кадетским корпусом, и все это, ну, по крайней мере, подушевое финансирование, да, классическое, положенное всем общеобразовательным учреждениям из регионального бюджета Ярославского, нам выделено и продлено даже на 2014 год, хотя в 2014 году там проблемы с бюджетом.
Слава Богу, что это так. Но сколько бы гимназий не было, их все-таки, согласитесь, мало. Страждут родители.
Их мало. И нет, вот знаете, какого-то... Ну, может, еще не накопился такой масштаб, количество, да, если можно так сказать, опыта, чтобы все это вылилось в какую-то одну такую концепцию. Потому что во многом мы, каждая православная гимназия, она сама по себе.
Своим путем.
Да, идет. В чем-то это обусловлено, потому что нельзя взять опыт одной гимназии и поместить в другую, потому что там это будет полный развал, очень своеобразные условия. Но какой-то общий внутренний стержень, да, идеи развития, общее понимание, оно еще, мне кажется, такого в единое поле еще не пришло, это тоже нам очень мешает. Потому что сама концепция образования, что есть что, образование – это равно обучение плюс воспитание, или, может, какие-то другие схемы, да, надо в этом работать. Опять-таки, концепция современного воспитания и преподавания, которые сейчас так называемые ФГОСы, федеральные государственные образовательные стандарты, тоже насколько их сейчас можно включить, согласовать с нашим, да, подходом, с нашим видением образования как такового. Все это вопросы очень такие важные, но мало решенные, разрешенные. И вот, ну, сейчас мы как мы двигаемся в эту сторону, уже создан отдел, при отделе сейчас даже проходится возглавляемый владыкой Меркурием проходит даже так называемая конфессиональная аккредитация.
Вы имеете в виду отдел катехизации? Вот.
Да, 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 да. Там здесь при нем сейчас теперь отдельный такой подотдел, который посвящен как раз православным гимназиям и школам. Что-то как-то делается. Но коротко, наверное, проблема в одном. Мало энтузиастов, мало. Желающих работать, может быть, и хватает, но и умеющих это делать, и готовых пожертвовать своим временем, своими интересами, вот таких людей, которые всегда двигали, наверное, образование со времен, не знаю, Аристотеля, только такие люди были зажигательными, двигателями таких вещей, к сожалению, нет. Как один мой знакомый, совершенно светский человек, как-то сказал, в образовании сейчас проблема, что у нас не хватает Дон Кихотов. Собрались одни только методисты, те, которые могут все забить в форму, а двинуть, дать жизнь, развитие, к сожалению, таких людей все меньше и меньше.
Ну, энтузиазм, он был востребован и понятен на начальной стадии, когда только образовывались гимназии. Теперь 20 лет прошло, уже, конечно, энтузиазм уже должен уступить место, ну, какой-то стройной системе. Все-таки на энтузиазме можно начать, но все время на нем держаться, согласитесь, наверное, невозможно.
Ну, держаться нет, но чтобы не падать... У нас как, ситуация как в духовной жизни, нельзя остановиться на одном месте. Надо или вверх, или уж будешь падать. Наверное, тут такая же ситуация. Мы же имеем дело все-таки с душами людей, с душами учащихся. А это не производственный процесс, где я беру материал, обрабатываю, получаю готовое, нужное изделие, которое можно сравнить, подходит, не подходит. Тут настолько все очень индивидуально, очень сложно, ответственно, требующее какой-то особой интуиции, что, конечно, должна быть какая-то система, что-то общее, но рядом с этой системой должны существовать люди, которые, может быть, вне ее будут все-таки продвигать все. А так сейчас, да, как-то энтузиастов не хватает, и, может, система тоже как-то тоже не особо хватает. Но это общая беда, мне кажется, это не то, что вот именно в православном образовании, это во всем образовании. В светском, государственном там еще хуже, что называется, ситуация. Многие же отдают детей к нам, Не потому, что у нас прям так вот суперметодика, суперучителя, а просто они понимают, что даже по минимизации рисков мы уже выгодно отличаемся от простой школы, у которой уже практически нет никаких инструментов к воспитанию человека. Там даже отчислить человека нельзя, выгнать его с урока. А если вы громкое слово скажете, ну, по сути дела, вы нарушаете конвенцию, да, там, какой-нибудь прав ребенка, учитель это боком выйдет. И, ну, в общем-то, заинтересованности и уверенности, что будут какие-то плоды у людей, все это падает, падает.
В общеобразовательной светской школе.
Да, да, да. И тенденцию я еще такую заметил, что, к сожалению, наверное, связано во многом с развитием, так сказать, капиталистических отношений. Тенденция всего образования в мире, у нас в России светского, она сводится к следующему. Некое такое разделение, что будет элитное образование для людей состоятельных и для других лишь бы было. И вот в этом смысле у конфессиональных наших православных школ как раз есть такая уникальная ситуация занять такое среднее звено, что мы и не вот что суперэлитное образование, но и не ширпотреб, который нужен только для экономических потребностей, да, каких-то групп, не более того. Поэтому, мне кажется, в этом смысле у нашего образования большое будущее, но и большие сложности, проблемы, вопросы, на которые нужно отвечать и как-то это делать прямо здесь и сейчас.
То есть главные проблемы финансирования и аккредитации.
Финансирование, конечно, аккредитация, да. Но я бы, наверное, еще сюда пяток добавил проблем бы.
Ну, добавь.
Кадры, которые по меткому замечанию могут решить все. Некое методическое обеспечение сопровождения, доступное, широко распространенное и понятное всем. И, наверное, еще такая как бы система, позволяющая быстро обмениваться опытом, знанием, информацией между всеми субъектами нашего православного образования.
Ой, ну, какая-то площадка, форум. Или этого мало?
Да как вам сказать? Я от интернета в православном образовании в своей гимназии одну беду вижу. Плюсов дает, не знаю, процентов на 2, на 3, на 50-40% дает отбой. У нас какое-то заблуждение, такое суеверие, мракобесие, которое я иногда даже обличаю на каких-то тоже площадках таких. У нас сейчас информатизация, это было модно еще, да, с легкой руки прошлого президента. И вот сейчас везде в школы интерактивные доски ставятся, все это все проводится. Это, конечно, хорошо, но это может привести к такому заблуждению, которое сравниваю так, что если к лопате подключить к интернет, все думают, что она будет сама хорошо копать. Нет, копать будет человек. Это, конечно, можно лопату наточить, сделать лучше, можно интернет не провести, но все будет зависеть от человека, как он будет относиться к своему делу. Без этого никуда. А у нас как-то смещается акцент. Главное, что образование – это человек, его образ. Образование в этом случае можно назвать даже каким-то моделированием. Да? Так, мы человек, моделируем
да,
человека.
По образу и подобию.
Да, а при этом делать какие-то акценты на каких-то информационных, особенно вот интернет-то больше соблазна несет людям, чем пользы, особенно таким неокрепшим, да, душам, каковы являются дети. Поэтому хотелось бы, конечно, вот недостаток, вот я когда говорил о да, сетевом взаимодействии, как раз взаимодействии живом. В этом смысле у нас, кстати, есть хорошая традиция. Мы каждый год ездили, и к нам приезжает. Есть такая в поселке Малаховка, неподалеку здесь, это Люберецкий район, школа «Образ». У нас такое тесное сотрудничество с ними, а мы к ним приезжаем, они к нас. И это, ну, как бы, мне кажется, дает обеим сторонам очень большую такую пользу по обмену опытом. С гимназией Радонеж у нас тоже был такой небольшой опыт, но он не смог продолжиться. Ну, причине во многом финансирования, кстати, потому что надо приехать, надо остановиться, надо да, прокормиться. А это все тоже требует расходы, которые уже изначально у нас не заложены да, в какие-то сметы, в бюджеты. А так вот, если был бы какой-то всероссийский форум, где это как-то можно было организовать.
Рождественские чтения.
По идее, да, можно было бы. Просто я уже давно не участвую в рождественских чтениях, потерял пульс, да, может, вот это.
Вы слушали программу «Радиофорум». Актуальное сегодня, по мнению наших авторов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает беседа с известным византологом, академиком Российской академии художеств, директором Центра восточно-христианской культуры Алексеем Михайловичем Лидовым. Сегодня в эфире заключительная, вторая часть беседы.
в Византии, в Константинополе была фактически полная грамотность. И не только грамотность, там каждый, кто проходил обязательное 4-летнее обучение начально, получал знания там, о Платоне, об Аристотеле, о Плутархе, не говоря уже о многом другом. А в это время в Западной Европе писать умели только клирики. Даже большинство дворян были неграмотны. Ну и так далее. Это такой был выстроен, причем при активном участии французских просветителей, и Монтескье, и Вольтера, которые были блестящими журналистами, очень так хлестко писали. Прям Вольтер про Византию писал: «Византия horrible et dégoûtante», что в переводе означает «ужасное и отвратительно». И это сохранено до сих пор, и это отчасти попало и в нашу традицию. И когда там слушаешь там выступления наших политических комментаторов, если у них появляется в речи слово «Византия», что время от времени возникает, это, конечно, слово абсолютно ругательное, что это вот что-то такое интриганское, подлое и скрытое от общества. И понимаете, это подрывает наше самосознание в каких-то своих основах. То есть нам объясняют, что наша византийская идентичность – это на самом деле очень плохо, что глобально неверно. Да? А православная традиция входит в эту систему византийской идентичности как ее неотъемлемая составляющая. И поэтому нападки на православие, нападки на византийское наследие, они абсолютно близки.
Так устранится ли это путем диалога, о котором вы говорите, Алексей Михайлович? А может, это и есть то самое, ну, не скажу заговор, конечно, но давление все-таки на нас, его же вы не будете отрицать, даже в связи с той же Олимпиадой, этим законом пресловутым, который вот они все время теперь нас тычут. О запрете гей-пропаганды среди детей и подростков. Ну, это же все-таки способы и формы давления, а проявляться они могут по разным поводам.
Ну, вы знаете, в данном случае, если говорить об этом конкретном сюжете с так называемым законом о запрете, да, да. Значит, гей-пропаганды для детей. Вы знаете что? Мне кажется, что вот я скажу вам откровенно, и, может быть, многие слушатели меня здесь не поддержат, мне кажется, это дурацкий закон. И совершенно не нужно было его принимать, потому что у нас есть уголовный кодекс, в котором, как во всех уголовных кодексах цивилизованных стран, педофилия и, так сказать, развратные действия по отношению к детьми прописаны абсолютно однозначно. И мне вот, например, как человеку и православному человеку, вот непонятно, почему надо прописывать вот эту самую гей-пропаганду перед детьми, а не надо прописывать нормальную гетеросексуальную пропаганду, то есть пропаганду таких, так сказать, сексуальных отношений между мужчинами и женщинами, которая у нас в телевизоре идет нон-стоп, так сказать, во всех рекламах. Почему надо вычленять эту отдельную группу и в связи с ней принимать этот закон? Понятно, что да, у нас есть отторжение меньшинств, но мы же когда-то отказались от статьи, которая была в Уголовном кодексе Советского Союза, да, когда людей за эти отношения... Да,
вести так сказать, хотят, по-моему.
Да, насколько я слышал последние выступления и президенты, и разных других, что они специально подчеркивают, что у нас это все разрешено. Да. Ну, в общем, мне кажется, что это одна из таких непродуманных вещей. И главное... не работающих, по большому счету, понимаете? Есть уголовный кодекс, и там, в общем, вещи прописаны. Если вам нужно усовершенствовать уголовный кодекс, усовершенствуйте его. А это, конечно, во всем мире восприняли как такой
вызов
и наезд на сексуальные меньшинства, что, понимаете, здесь одна система ценностей, да, такая, то есть православие, православная традиция, так сказать, осуждает содомию, да, и это некая такая базовая вещь. Кстати, католическая церковь тоже ничуть не в меньшей степени. У них же в их системе ценностей, в западной, это, так сказать, полностью легализовано, и это есть неотъемлемая часть прав человека. Вот соответственно, принадлежать к той или иной группе. И за это вот этот мир западный ведет многолетнюю борьбу. И не очень простую борьбу. Например, в Америке я видел, как ведется борьба с большей частью общества американского, которое это тоже не принимает. Это основное американское общество, живущее там не в тех штатах, которые они называют такими прогрессивными, передовыми там на восточном и западном побережье, а вот такая основная Америка, центральная,
патриархальная,
южная, где очень много католиков, мексиканцев и прочее. Они это очень плохо воспринимают, но это вот система ценностей, и этих людей пытаются воспитывать. Но у нас другая система ценностей.
Нам с ними но вот эту оформлять,
Да, у нас, ну, у нас есть свой путь. Повторяю, это опять-таки очень часто мы как-то выступаем какими-то подхватывающими в этой традиции, вот там вот что-то такое. У нас есть свой путь, у нас есть своя система ценностей, у нас есть свое чувство собственного достоинства, которое невозможно без уважения к другим народам и цивилизациям. Да? То есть вот западноевропейская или американская цивилизация преимущественно христианская. Ну, мы же знаем, что есть цивилизация китайская, где там ламаизм и конфуцианство. Есть японская цивилизация, которая вообще языческая в основе, там синтоизм доминирует с частью буддийской традиции, индуизм. То есть, ну, есть народы, и это сотни миллионов и миллиарды людей, которые, ну, вот исповедуют другие ценности. Ну, можно, конечно, их всех считать врагами, но вряд ли этот путь продуктивен, да. Вопрос в нас. У нас есть своя великая культура, своя великая традиция, и дай Бог нам понять это. Просто вот через какую-то систему образования и прочее. И поняв это, человек, который обретает собственную культуру, собственную духовность, он гораздо более терпимо относится к другим народам, потому что у него есть свое. Он понимает, что за ним есть некая система ценностей. Так называемые наши ортодоксы, фундаменталисты и прочее, за небольшим исключением, это все основано на непонимании, на очень плохом образовании и просто вот так удобней. Вместо того, чтобы попытаться понять, разобраться и аргументировать в пользу своей традиции, гораздо удобней сказать, там враги, мы всегда и во всем правы, и, что называется, в бой. И тот, кто не с нами, тот против нас. Здесь, мне кажется, вообще, что очень важная проблема современной православной культуры, и, слава Богу, ее вполне ясно озвучивают наши иерархи, это проблема образования, конечно, и вот осознание собственной идентичности, своего как бы происхождения, своего достоинства. Это одна сторона дела. А другая сторона дела, которая, к сожалению, гораздо меньше существует, это, в общем, в рамках этой традиции обсуждение того, что происходит. Меня, честно говоря, немножко пугает, что у нас нет всерьез обсуждения наших православных проблем, с учетом, в общем, очень разных точек зрения, которые существуют в нашей православной среде. И я практически не вижу вот этого открытого, доброжелательного обсуждения с предложением разных путей и разных форм. Все-таки задаются какие-то шаблоны. Вот это правильно, это неправильно. Вплоть до того, что многие священники, зная, что их накажут за некое инакомыслие, так сказать, там выступают под разными псевдонимами в блогах и высказываются, потому что они боятся высказаться от себя, вот, ожидая того, что, так сказать, последует наказание либо от местного архиерея, либо от более высокого начальства. А проблем-то у нас много и внутрицерковных, и в связи с проблемами православия. И понимаете, обсуждение это не сделает нас слабее, как думают некоторые. Вот мы дадим там оружие нашим врагам и так далее. Это такая обычная аргументация. Но это неправильно. Наоборот, врагам очень удобно представлять православную среду как некую замкнутую касту, которая исключительно действует по указаниям высшего начальства и никак иначе. А всех людей, которые думают чуть-чуть иначе, чем начальство, тех немедленно репрессируют. Ну, во-первых, это не так или не совсем так. Ну, а во-вторых, просто вот мне кажется, что сейчас очень важны и благотворны некие площадки, пространства, в которых бы православные люди могли открыто и обсуждать вот проблемы и церкви, и общества, и не только прячась за какими-то масками в интернете, и в основном полемизируя с людьми, которые православие не принимают на дух. Это целая такая волна, и если хотите, ну да, идет некая война в интернете. Это я не побоюсь этого слова.
Да ладно, здесь только в интернете.
Да,
и бумаг,
и, к сожалению, вот эту информационную войну в силу разных причин мы проигрываем. Потому что мы не готовы вот к открытым дискуссиям. Мы не готовы к тому, чтобы признать какие-то ошибки, которые были. Ну и так далее, да. Такой ошибкой, на мой взгляд, опять-таки, может быть, я говорю такую вещь для многих неприемлемую, но я ее все же скажу. Такой ошибкой была, конечно, реакция на Pussy Riot. Я об этом говорил у вас, когда вы меня спрашивали несколько лет назад, когда было начало этой истории, что это ошибка, и ошибка, которая вот православным будет как бы дорого стоить. Сейчас мы видим плоды, и ну, мне просто горько, потому что, когда я, например, общаюсь со своими коллегами за рубежом, православными, греками, сербами, теми же, и для них эта история стала шоком. Не сама эта хулиганская выходка, она их как-то мало интересовала. Везде достаточно своих так называемых акционистов. Но сколько вот эта агрессивная реакция, и для них, ну, вот это просто оказалось невозможно и неприемлемо. Так же, как это было использовано для того, чтобы огромное количество молодых людей, которые, может быть, готовы были прийти к церкви, пока в нее не пришли. И этого можно было очень легко избежать. Осознавать такие вещи, да, и понимать, и не повторять этого снова. Если хотите быть умнее.
Конечно. Так же и с историей с протодиаконом Кураевым тоже.
Да, согласен. Давайте. Зачем создавать такого профессионального диссидента, да, который чрезвычайно информированный, который обижен, и который сейчас свою обиду, так сказать, выливает. И сейчас возникла некая такая волна, что вот встраиваться в нее выгодно, в эту волну, да, вот интернетовскую, информационную, если хотите, антицерковную или антиправославную. У нее сразу масса людей, которые ее готовы поддержать, да, это стало модным. Нападать на православие стало модным. Мне некоторые мои студентки, даже вот скажу вам, говорят, что им последнее время они стараются, православные, они стараются не показывать в обществе своих товарищей, что они православные. Они как-то стараются это уже скрывать по совершенно другим причинам, но в каком-то смысле так, как некоторые это скрывали в советское время. Но это же ужасно. Или там, вот возвращаясь к этой истории с волхвами и с их дарами, разоблачения, в которые там включаются всякие проходимцы, изображающие себя якобы специалистов. Недавно мне встретился комментарий, такой эксперт-мус, там некие люди, выдающие себя за специалистов и экспертов музея Рублёва. Как я выяснил, что сотрудники музея Рублёва их очень стесняются, и, собственно, они занимаются тем, что вот выступают по любым поводам, в интернете и просто вот льют грязь. Сейчас они, значит, использовали эту ситуацию с принесением даров волхвов для того, чтобы высказаться. Чрезвычайно малообразованные люди, так мягко говоря, так сказать, не реализовавшиеся ни в какой научной сфере, но стремящиеся, ну, как бы опорочить все, что сколько-нибудь является сколько-нибудь заметным в этой области.
Не читал, но скажу, как это.
Ну, примерно так, да, да, да. Ну и в частности, у меня был там один телеканал, брал комментарии по поводу даров, и я что-то им рассказывал, и в частности, привел мнение отцов церкви, просто практически процитировал святого Иоанна Дамаскина о том, что реликвии являются одушевленными храмами Святого Духа и хранителями благодати. Просто цитата из святых отцов. Так замечательно их комментарий, значит, они, не поняв, что это цитата из Иоанна Дамаскина, значит, обвинили меня в невежестве. Ну, в общем, у меня это вызвало улыбку, но это показывает некую методологию.
Сами ведь огромное... себя высекли,
да? Да, но этого же никто не знает. И для той аудитории, на которой они работают, вот это, если хотите, такая геббельсовская пропаганда, она работает. Они там в том же комментарии там полили всех, полили там нескольких священников, полили там Владимира Легойду. И вообще, что это вот такая, так сказать, мракобесная акция, когда пытаются, так сказать, народу втюхать поддельные какие-то святыни. Причем, ну, я не буду обсуждать уровень их знания и образования, но это просто за гранью добра и зла. Ну, неважно, как бы чем вот... Принцип этой геббельсовской пропаганды. Чем ложь наглее и откровеннее, тем она для масс убедительнее. Да, что нельзя же этого придумать по принципу. Ну вот, это частность, это какие-то вполне, так сказать, ничтожные персонажи, но и они, понимаете, они раньше вроде бы даже выступали на стороне православной культуры. Но сейчас они почувствовали вот этот, знаете, как шакалы запах крови, да, что вот есть востребованность, есть некий заказ, да, что если ты будешь писать что-то такое порочащее, значит, современное православие и русскую православную церковь, то ты будешь востребован, то тебя будут перепощивать, это такое современное слово, да, что вот ты вот что-нибудь такое напишешь, и десятки тысяч людей тут же это все, так сказать, распространят, да, несмотря на то, что ты написал полную чушь и, так сказать, оболгал там достойных людей, и это совершенно не важно. Важно, что идет заказ. И мне кажется, что это не пустяки.
И вообще вот это виртуальное пространство, ведь вот никто из них, я уверена, в открытой дискуссии даже и спорить бы не стал, и побоялся бы, не знаю, аргументов и элементарной пощечины. А это удобно, сиди и неси, это безнаказанность, а греха-то они не знают и не боятся. Это опасность больше, чем мы ее представляем. Тем больше поле деятельности для вашего центра, Алексей Михайлович, восточно-христианской культуры, хотя я понимаю, что тут поле деятельности для целой, не знаю, академии.
Вы знаете, да... К счастью или к сожалению, я думаю, что все-таки скорее к счастью. Я занимаюсь византийскими древностями, и у нас очень много работы и новых проектов. Сейчас должны выйти 3 книжки новые, и, в общем, и слава богу, это все продолжается, и книги выходят, и их читают. Ну, в общем, процесс идет, да, и все совсем не так плохо. Другой вопрос, то, о чем мне хотелось бы сказать, что и, как, может быть, через вас, и через вашу радиостанцию и передачу обратиться к тем людям, которые вот определяют современную политику Русской Православной Церкви. Ну, многих из них я знаю лично и могу им и отдельно сказать, но в данном случае просто сказать публично, что необходимо разрабатывать какие-то методы, институции и формы, и вот создавать эту среду внутри православной дискуссии и честного обсуждения каких-то наших проблем. Потому что без этого нас ждут новые беды и новые проблемы. И, понимаете, идущая в интернете информационная война, вот на данный момент печальный факт, который приходится констатировать, что она проигрывается. И это, понимаете, не только люди, которым, как бы, что называется, все равно, которые ни во что не верят и прочее. Но их так называемая паства, в кавычках, то очень много достойных, честных, молодых людей, которые стремятся к духовной жизни и которые через это просто вот...
Они потеряны нами, православной церкви.
Конечно, конечно.
Это наша паства.
Конечно, даже не в том, что они потеряны для православной паствы, это тоже печально, но гораздо важнее, что они потеряны для православной культуры. Вот не вопрос о том, чтобы они там все стали воцерковленными, но просто чтобы они поняли, кто они, и хотя бы для себя уяснили эту систему ценностей. А им же ставят блоки. И это невозможно решить ни в каком административном порядке. Это возможно решить вот только ответом, вот открытостью и честностью нас перед самими собой и открытым диалогом по всем вопросам. Вот, к сожалению... Уже, казалось бы, да, сколько церковь свободна, но вот на каждом этапе свои искушения. И сейчас вот это вот, это вызов, и вызов очень серьезный. И совсем не стоит его недооценивать или там говорить, а, это люди, с которыми мы никогда не договоримся. Знаете, еще вот один такой момент, о котором мне хотелось бы сказать, это отношение вот... Русской Православной Церкви и российской интеллигенции. Мне кажется, что тут тоже есть очень большая проблема. И мы в каком-то смысле начинаем повторять жестокие ошибки, которые были сделаны в XIX веке, когда произошел, в общем, глобальный и непреодолимый раскол между церковью и большей частью интеллигенции. И... виноваты, как всегда, обе стороны, но церковь древнее, мудрее, и, конечно же, для этой части социума, да, для этой части общества, ну, нужен какой-то, может быть, другой режим разговора, что ли, или диалога, или убеждения. Нужны какие-то пастыри, которые могли бы объяснять эту систему ценностей. Одним из таких пастырей, которые у меня доводилось слышать, именно слышать и... присутствовать на его проповеди, был отец Александр Мень. Вот он замечательно умел разговаривать с интеллигенцией и объяснять им смыслы православия. Невероятно убедительно. Таких мало, но они есть, и для этих людей тоже нужно создавать какие-то особые условия, что ли. Потому что в условиях, которые есть сейчас, для них вроде бы как бы не оказывается места, да? Вообще нужны проповедники и люди, даже проповедники, собеседники вот, для общения с так называемым креативным классом. Вот такое новое понятие. Но, понимаете, именно как бы мы к нему ни относились, какие-то бы там либерально, завиральные, какие угодно иные идеи не существовали, это тот класс, который определяет вот, в современном мире развитие общества. И отмахиваться от него невозможно.
Да он пока еще, по-моему, хотя мне трудно обобщать, вы лучше это знаете, по-моему, он пока еще тянется к церкви. Другое дело, что, может быть, не находя каких-то вот ответов, не находя там идеалов, что ли, для себя, они, может быть, отворачиваются.
Вот, ну вот да? Сейчас возникла очень большая проблема. Ее почувствовали и руководители, и даже, насколько я... видел патриарх в одной из своих проповедей недавних.
Интеллигенция российская.
Упомянул, да, и так не очень сочувственно, так скажем, мягко. Но вот тут есть большая проблема. Тут есть большая проблема. И на этот вызов тоже надо как-то отвечать. Есть простые решения, значит, на первый, второй рассчитайся и, так сказать, шеренгами вот в светлое будущее. То есть это вообще... в целом плохо работает, но есть
какие-то... церковь вообще не работает.
Да, и в конце концов, в чем смысл, ну, какой-то нравственный императив христианства, как я его понимаю, это в чувство личной ответственности перед Богом. Вот ты лично, не твоя семья, не твой приход, не собор, а вот ты лично на страшном суде ответишь перед Богом за все свои грехи. И вот это вот это чувство личной ответственности за грех, и в этом смысле кто-то скажет, это индивидуализм. Да, это вот, но этот индивидуализм, который в основе христианства. ты сам отвечаешь за себя в первую очередь, что ты сделал со своей жизнью. И мне кажется, что вот всякие программы, которые работают, так скажем, вообще на какие-то слои населения и прочее, может быть, важны и полезны, но все-таки невозможно забывать, что христианство и христианская среда, и все мы православные, состоим из тысяч индивидуумов и личностей, которые лично и внутри себя в первую очередь общаются с Богом. Мне кажется, что если руководители будут помнить об этом, то многое может проясниться.
В студии «Радио Радонеж» был академик Российской академии художеств, директор Центра восточно-христианской культуры Алексей Михайлович Лидов. «Живы в помощи». Как вы знаете, первые слова 90-го псалма, защищающего от бед и напастей. И по древней традиции молитву эту запечатлевали на поясках, которые носили монахи и воины. Так назвал свою книгу известный писатель, лауреат Большой литературной премии России, майор запаса, кавалер Ордена Красной Звезды Виктор Николаевич Николаев. Сегодня на литературной страничке «Радио Радонеж» Виктор Николаев прочтет главу из этой книги «Тысячная боль войны».
По весеннему Афгану, кряхтя и ежечасно подолгу отдыхая в каждом гарнизоне, заковылял вывод. Самое невыносимое на войне – погибнуть за день до ее окончания. Но более тяжко, если гибли твои друзья, и ты не в состоянии был помочь. Поэтому в последние часы пребывания на Востоке мужики берегли друг друга как могли. На внезапно проступившие приказы о выручке даже одного человека мобилизовывали все свое многолетнее мастерство. Воинский дух в таких случаях устроен так, что в час икс сердце само говорит «теперь твоя очередь». И от этого происходил именно тот взрывной всплеск единства духа и тела, для которого мужики годы назад клялись молодыми неокрепшими голосами. «Я гражданин Союза Советских Социалистических Республик, принимая присягу, торжественно клянусь». И воин, давший присягу, осознанно отказывался от жизни для себя. Его жизнь теперь навсегда принадлежала Родине. Сашка из Сургута клялся погибнуть, если надо, за Толика из Караганды, а Петька из Минска, за Гилу из Рустави, и гибли. «За Родину!» За друга, за мать и отца, жену и детей, как ни в одном государстве земли. потому что Гела не сомневался, что в тот последний час его спасут в любом случае, живого или мертвого. Это вторично. Но его выволокут, даже если за это ляжет весь полк. Просто так устроена душа нашего солдата. Оставят 99 овец, чтобы найти одну, и радоваться ей будут больше, чем тем 99. На крыльцо санчасти для очередного предполетного осмотра поднимались скопские пилоты. Вдруг они как один дружно присели. Пуля духовского снайпера, расщепив холодную дверь, взвякнула в доме. Все профессионально пришлепнулись к земле и зазмеились по безопасным углам. Вторая пуля, сбрив с сапога одного из пилотов каблук, уволокла его под крыльцо. Через секунду свистнула третья. Но все уже сидели за безопасным углом, а Николабаев в припрыжку скакал в сторону танкистов. После чего от них послышались ровные очереди из крупнокалиберного пулемета, а минуту спустя ухнул танк. К вечеру нашли снайпера, молоденького духа. Он свил себе теремок на макушке сильно заросшего дерева, куда и влетел танковый снаряд. У духа не было живота и груди. Он лежал лицом вниз, что по закону полумесяца говорило о его великой греховности. Час спустя группа ПДГ жарилась в вертушках в готовности номер один. Ноги командира вертолета капитана Николабая в тщательно зашнурованных ботинках аккуратно торчали из открытого левого блистера. Задача была обычно опасная. Они через 20 минут должны были выйти на Гордес, заправиться и далее четырьмя бортами Ми-8 и двумя Ми-24 унестись в сторону Хайркота, что в нескольких километрах от Пакистана, для прикрытия выхода одной из единиц Джалабадского десантного полка. Омаровцы были готовы для этого к назначенному времени и терпеливо смотрели на часы и горизонт. Они уже не раз работали со скобой и знали, что те могут не прибыть только в одном случае, если их собьют. Николабай с группой из 6 бортов оторвался от гордесской полосы в 11.10. Духи завалили омаровский спецназ мощным боезапасом в 11.20. Противник за 10 минут, к сожалению, многое успел. Колькина группа неслась на высоте 3 метра, разогнавшись до критической скорости 250 км в час. Подлетное время 28 минут стремительно сокращалось. Лобовое столкновение духов со спецназом скоба увидела на удалении 15 километров. Вот все стало ясно. Эх, винты вы мои привередливые, налетавшиеся по Афгану авиамозги во всем разобрались с полувзгляда. Ведомый 014 Распутин стальным голосом руководил Николабай. Ты идешь с двумя Ми-8 и двумя Ми-24 на 5 метрах. Я 63-й ухожу в набор на 5500. Ваш заход со стороны солнца. Отвлекаете духов и вызываете огонь на себя. Я 63-й валюсь на спецназовский факел. Работаю пушками по духам. Садимся по моей команде. Всех грузим и уходим. За 10 минут до подхода Николабая духи разодрали бок десантников до крови. Мужики группой 40 человек заняли оборону подковой в полуразрушенном, давно нежилом кишлаке, упираясь правым флангом в крутой горный склон, на котором хорошо сохранилась когда-то плодоносная деревенская терраса. Спецназовцы, четко сохраняя оборонительный рисунок, увешанные убитыми и ранеными, медленно сползали к месту вероятной загрузки на борта у подножия горы, расстояние до которой было 200 метров. Потери были один человек в 9 минут, один раненый на 3 минуты. Плотность огня 8 пуль на квадратный метр. Омаровцы черные, все в земле, ручьевом поту, в разорванной в клочья одежде, больше смотрели под ноги, чем по сторонам, и подпрыгивали, как плясали от пуль. В воздухе от стрельбы висел непрерывный вой юлы. Постоянно возникала рукопашка. Часто вместо ножевой драки стреляли практически одновременно друг другу в голову, в грудь, в живот. Борт Николабая падал практически почти отвесно. Глаза пилотов от перепада давления влезли под веки. Из прикушенных языков сочилась кровь. Падение машины было остановлено 300 метров до земли, а Николабай левым доворотом при страшно застучавших винтах, инерционно планируя, обозначил место приема десантников. Все вертушки к этой минуте были как решето. Пилоты почти не задеты. Колька орал в эфир: «Делай, как я! Делай, как я! Ищи место и повторяй, и делай, как я!» 24-ки били куда попало, лишь бы затормозить приток духов к террасе. Вертолет Николабая со второго раза осторожно закрепился левой стойкой за верхнюю ступень террасы. Но она была такая мягкая, да и борт, вибрируя, тонул в земле, отчего между несущим винтом и землей расстояние было около метра, и оно медленно сужалось. Спецназовцы по одному стали проползать в эту жизненную щель и волоком тащить за собой своих друзей, неизвестно раненых или убитых. Бортач на карачках следил, чтобы винт не соприкоснулся с землей. Когда щель сокращалась до полуметра и проход становился смертельно опасным, борттехник орал: «Отход!» Колька соскакивал на следующую ступень в вихре пыли, летающих камней, песка, тучами разносящегося от лопасти несущего винта. Там вновь проход увеличивался между винтом и ступенью террасы до метра, и в него успевала протиснуться на борт следующая группа из 4-5 человек. Командир спецназа, капитан, и его зам, старший лейтенант, слегка задетые пулями, осипшими, но удивительно ясным различаемыми командами, руководили загрузкой. Вновь расстояние стало менее 50 сантиметров. Колька спрыгнул еще ниже, на следующую ступень. За ним его действия стали удачно повторять остальные пилоты. Последним прополз в адовую щель командир спецназа, и несущий винт срезал ему со спины рюкзак. Но капитан успел. Винты почти слились с землей на расстоянии 10-15 сантиметров, когда затяжелевшие набухшие вертушки, с трудом оторвавшись от ступеней террасы, уходили к дому. Смерть не успела догнать жизнь. Такие лики людей, спасенные братской солдатской рукой, мир может видеть только в воинстве Христовом. На аэродроме в Гордызе при подсчете спасенных одного десантника не хватило. Забытый солдат сидел на крыше дувала с гранатой в зубах, пулеметом в правой руке и горящим факелом в левой. Он ждал, что за ним придут. В момент загрузки капитан отдал приказ бойцу прикрывать, не сходя с этого места. Солдат так увлекся боем, прикрывая своих, что сошел с указанной ему точки, и его там не нашли. В тот момент капитан решил, что он добрался до одного из бортов самостоятельно. Контроль пофамильно при такой загрузке был невозможен. Но десантник верил своему капитану, и тот пришел за ним. С первого раза сесть духи не дали. Они не ждали возвращения русских и молча кольцом подходили к сидящему на крыше солдату. Приземлившегося первым на восьмерке Василию Демину, духи из пулемета повредили бортовую гидросистему. Бортач, разрубив потолок салона топором, кое-как добрался и восстановил ее. Тогда Николабай просто завис над крышей дувала, и борттехник с командиром спецназа рывком затащили своего солдата на борт. После чего поля из всех видов бортового оружия в круговом развороте, прикрывая подбитый борт, стали медленно уходить на базу. 24-ки, идя к кильваторным маятникам, прикрывали пушками и собой идущих впереди. Четыре борта шли по ущелью на солнце, не имея возможности из-за узкого коридора изменить курс. От полуденного марева и лобовых ослепительных световых лучей горизонт стал троиться, искажая истинное очертание вершины ущелья. Колька нервничал от того, что не мог определить настоящую высоту и удаление от быстро надвигающейся стены. И вдруг капитан Николабай задохнулся в резком всхрипе. На краю скалы стояла его двухлетняя дочь. Колька в крике рванул ручку управления вертолета на себя для мгновенного набора высоты, чтобы перескочить ребенка. Под ним в это мгновение мелькнула стремительно приближавшаяся пустая каменистая вершина. Реальная немыслимая тысячная быль войны. Спасти Николабая и экипаж в ту смертельную секунду от неизбежного удара о скалу могло только чудо. Для того Господь и поставил туда его дочь. Непостижимы дела твои, Господи. А что потом? А потом Коля все еще был на войне. В 6 лет дочка, гуляя с ним, вдруг посмотрев на отца взрослыми глазами, сказала: «Папа, я хочу покреститься». И они покрестились все вместе, всей семьей, в храме святителя Николая.